Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Око церковное. В эфире цикл передач, посвященный разбору богослужебных текстов Русской Православной Церкви. В студии радио «Радонеж» протодиакон Павел Трошенкин.
Дорогие друзья, наши уважаемые слушатели, программа «Око церковное» с ее ведущим, постоянным протодиаконом Павлом Трошенкиным, сегодня снова в эфире, и мы продолжаем говорить о литургии святителя Иоанна Златоуста. Мы в прошлой передаче остановились на объяснении молитвы перед Херувимской песнью. Отец Павел попросил меня задавать интересные и каверзные вопросы. Вот, отец Павел, первый вопрос из таких каверзных и интересных, может быть, необычных. Что все-таки символизирует собой херувимская песня? Кто-то говорит, что римские воины несут своего полководца на копьях, кто-то говорит что-то иное. Почему мы должны непременно ассоциировать великий вход с чем-то, что было давно или не так давно в нашей реальной истории?
Добрый вечер, дорогие друзья. Я не историк, извините, хотя я люблю читать, но не мое, как говорится, направление, и размышлять, кто когда ставил и херувимскую песню, и какая история там была, мне трудновато. Единственное, что я могу сказать, вот есть три момента. Три момента. Проскомидия – это спасители, зачатие, Рождество, страдания. На проскомидии священник проходит эти этапы. Про малый вход мы уже говорили, а вот великий вход с дарами – это, конечно, образ и соучастие наше в погребении Спасителя. Он уже с Голгофы, с жертвенника, переносится на престол. Святые дары. И вот это образ погребения, как бы, я так понимаю, и сопровождается невидимо ангельскими чинами. И, кстати сказать, вот мы чуть попозже будем говорить по поводу замечательного слова «Аллилуйя». Может быть, я уже говорил, но еще скажу. Так вот, я сегодня обратил внимание на то, что в книге «Откровение Иоанна Богослова» в 19 главе, в первых стихах, постоянно употребляется это слово, которое истекает из уст людей, старцев, восседящих на престоле, ангельских чинов. И они все время воспевают вот эту замечательную песнь. Но давайте вспомним, вот в практике православной церкви, когда мы отпеваем человека или заупокойная служба идет, то на утренне, например, вместо «Бог Господь» мы поем «Аллилуйя». Да, и при отпевании тоже часто-часто эти слова звучат. Ну, мы еще про это слово поговорим. Но обратите внимание, что на практике, и пусть меня поправят, если я чуть ошибусь, наши братья-старообрядцы, на практике старообрядческой церкви, в Старой Руси, в современной, великий вход с дарами проходит по храму. Точно я не могу сказать. Я буду очень рад, если кто-то пришлет вот поправки мне, чтобы я знал, по какому маршруту проходит по храму этот великий вход. И мне очень интересно было бы, вот какой момент в служебнике старообрядческом, я чуть-чуть забегаю вперед, но уж коли заговорили, да, когда великий вход подходит к царским вратам, то диакон и священник становятся лицом на запад и возглашают поминовение, да поминет Господь Бог всех вас во царстве своем, всегда, ныне и присно, и во веки веком. А потом чуть обращаются на южную часть храма, так как бы в полоборота, и тоже говорят то же самое, всех вас да поминет Господь Бог. Но при этом в служебнике не написано, что и поворот на к северной части. Вот мне было бы самому очень интересно узнать вот такие нюансы, почему они-то так совершаются. Но самое главное – образ погребения Спасителя. При входе в алтарь закрываются царские врата, закрываются завесы, за исключением пасхальной недели, за исключением кирийской службы и за исключением особо заслуженного священника, протоиерея, которому благословлено служение, скажем, с открытыми царскими вратами до Отче наш. И такое бывает. Но в основном это закрыто, то есть гроб запечатан. Вот что, в общем-то, я могу сказать на этот счет.
То есть никаких римских воинов, полководцев и прочей, скажем так, военной символики здесь, наверное, нет.
А вот сейчас мы как раз поговорим и посмотрим, в чем маленькая разница есть в текстах нашем, новообрядческом и в старообрядческом. И вот как раз про воинов мы как раз сейчас и поговорим. Итак, текст Херувимской песни, в общем-то, большинству людей известен и начинается довольно загадочным союзом, или, можно сказать, союзным словом, «иже». Его переводят обычно как «который» или «те, которые» и так далее. Вот так переводят, чтобы было понятно. Но самое интересное вот в чем состоит, что в греческом оригинале в начале этой песни сразу стоит определенный артикль множественного числа первого лица «мы». А как известно, артикли чаще всего, в 9 случаях, наверное, из 10 или еще реже, не переводятся или переводятся в очень необходимых случаях, скажем, словом «этот». А там стоит артикль множественного числа, после которого стоит сразу второй артикль среднего рода и винительного падежа. И вот эта загадка. Что же это такое? Если стоит артикль множественного числа, значит, есть существительное, которое должно присоединяться к этому определенному артиклю. А существительным может быть только, вернее, подлежащим в этом предложении может быть существительное, либо местоимение.
Но отсутствует и то, и другое.
Отсутствует и то, и другое. Потому что если мы внимательно прочтем Херувимскую песнь, то мы не обнаружим в огромном предложении подлежащего. Вот я позволю себе прочесть медленно. Иже херувимы тайнообразующе, запятая, то есть перед нами явный причастный оборот, а не глагольное предложение. Дальше. И животворящие троице тресвятую песнь припевающе. Опять второй причастный оборот.
Расширяющий первый.
Или дополняющий, или расширяющий, может быть, да. Дальше запятая. Всякое ныне житейское отложим попечение. Правда, стоит точка, но продолжением этого предложения на самом деле должна быть запятая, и продолжение «яко до царя всех подымем, ангельскими невидимо, дореносимо чинами». Ангельскими невидимо, ангельскими чинами, творительный падеж, ангельскими чинами. То есть, этот творительный падеж еще по-другому называется инструментальный. Получается, что мы подымем царя всех с помощью ангельских чинов, которые нам невидимо поддерживают. Вот так можно исходить из непосредственного текста. Но мы их не видим, поэтому они невидимо ангельскими чинами. Но вот загадочное словечко «дореносимо». Чаще всего объясняют так, что есть было в древней, как в Греции, у воинов копье, которое называется «дорос», или, может быть, что-то подобное. Хотя, если я могу ошибиться, может быть, не точно произнесу, но, кажется, и слово «дары» тоже по-гречески «дорос». И вот смотрите, что было в этом тексте до Никона. Я процитирую старообрядческий текст Древней Руси. «Иже херувими тайнообразующе, и животворящей троице три святую песнь, внимание, приносяще, а не припевающе». Дальше. «Всяку ныне житейскую отвержем печаль». Остановимся на слове «печаль».
Но существительного все равно нет, подлежащего.
Оно скрытое, тайное. Оно, это так бывает, когда подлежащее, под подлежащим имеется в виду местоимение. Но в данном случае местоимение «мы» спрятано вот в этом слове, либо в новом «отложим», либо в старом «отвержем». То есть в греческом варианте вот это омикрон йота, то есть определенный артикль множественного числа, как раз и указывает, что вот через какое-то время увидите глагол греческий первого лица множественного числа «мы». Вот это и будет относиться к нему. Я так предполагаю. Могу ошибаться. Если знатоки, хорошие знатоки старого древнего греческого языка, византийского извода, меня поправят, буду очень рад. Пожалуйста, я готов принять поправки такие. Так вот, по поводу печали. Печаль – это какое-то состояние болезненное чаще всего. Там какое-то нарушение здоровья или социального положения. А на самом деле в славянском языке слово «печаль» как раз и означает попечение, заботу. Вспомните, Евангелие Богородичное от Луки, где Христос говорит Марфе: «печешися», то есть «печалуешься», «печешися», «забочься» и молишься о мнозе. Поэтому «печаль» – замечательное слово, и зачем его нужно было изменять на слово «попечение», не очень понятно.
Печальники земли русской, например.
Кстати, преподобный Сергий, ну, конечно, печальник, который имел смелость, да и не только он, и были и архиереи, которые даже перед царем печаловались о судьбе многих безвинно обвиненных людей. Конечно, печаль – это вот прежде всего забота. И еще раз, извините, повторяюсь, непонятно, зачем вот это попечение ввели вместо печали. И, кстати сказать, отвержем, более соответствует, я смотрел по словарю, более соответствует характеру греческого слова, сейчас не припомню точно, но именно отбросить, отвергнуть, ничего меня не занимает. Ну, а у нас как?
Отложить до времени.
Мало того, до времени. Уже идет великий вход, уже несут дары. Но какая-то женщина увидела, что на подсвечнике гаснут свечи. Ну, надо прийти, их выковырить, да, бросить в ящик, поставить новые, пока их поставишь, а там что-то батюшка идет, что-то говорит, кого-то поминает, ну, пусть поминает, да. А мы отложить попечение здесь не будем, потому что не доходит. Вот такая литургическая неграмотность. А в этот момент все, пусть свечи сами по себе, а мы все сосредоточены на святых дарах. Но немножко продолжу дальше. Я остановился на печали. А вот продолжение старой редакции такое. «Яко царя всех подъемлюще». У нас, напоминаю, «яко до царя всех подымем». Идет глагольное предложение. В старом варианте это причастный оборот. «Яко царя всех подъемлюще». Вот мы отвержем печаль, потому что мы, царя поднимая, пользуемся, нету этого слова, но фактически, ангельскими невидимо, и вот интересное слово, которое стоит в старой редакции, дароносимочинми. Вот это дорос греческий наши предки перевели как дароносимо. Не знаю, насколько верно, неверно.
Но смысл однозначный.
Смысл, вот, что мы действительно несем дары, еще не освященные, но уже несущие в себе этот великий вот духовный заряд, к которому мы относимся благоговейнейше, отвергая все заботы, хотя бы вот сейчас. Поэтому старый мне больше, честно говоря, нравится. И заканчивается это огромное одно предложение словом «Аллилуйя». Недаром я вспомнил Иоанна Богослова, Откровение, 19 глава, напоминаю, посмотрите, сколько раз там все восклицают «Аллилуйя Господу», потому что мы, естественно, максимально недостойные нести эти дары, мы все-таки их несем со своей немощью, но ангелы невидимо поддерживают наши руки, и мы в это верим, и они окружают нас, эти ангельские чины. Но еще более подробно этот момент раскрыт в гимне, который единственный раз в году поется в Великую Субботу вместо херувимской песни. Но мы к нему подойдем еще. Теперь хочу обратить внимание. В самом начале херувимской песни мы говорим, что животворящий Троице трисвятую песнь припевающий. Но вот мне, честно говоря, не очень нравится это припевающее. А вот приносящее, а какую песнь? Что имеется в виду? Ну, некоторые, на мой вопрос, так говорят. Ну, как же, Тресвятое, святые Божии, святые крепкие. Я говорю, ну, хорошо, но мы же уже его спели до апостола, да, святые Божии. А сейчас что? А на самом деле и ангелы, и мы приносим животворящей Троице только вот эту песнь. Аллилуйя! Хвалите Господа! Слава Вышних Богу! Аллилуйя! Посмотрите книгу Откровения, 19 глава. И вот после этого священник и диакон входят в алтарь, царские врата закрываются, завеса задергивается, то есть гроб, который принял в себя тело Христа, униженное, оскорбленное, избитое, измученное тело Христово приняло в себя гроб. И вот сейчас на наших глазах святой алтарь становится этим гробом. Хочу, братья и сестры, особенно братья, обратить внимание, алтарников не всегда бывает хорошая, соответствующая дисциплина тому моменту важнейшему, который сейчас происходит. Суетливость в алтаре должна быть исключена. Каждый должен знать свое место, свое движение и стоять как вкопанное. Потому что вы тоже вместе с нами, как невидимые ангельские чины, должны себя ощущать. Ни больше, ни меньше. После того, как священник поставляет на престол святую чашу, святой дискос с дарами, он снимает с них малые покровцы, которыми они были покрыты во время проскомидии. Правда, на проскомидии, как вы помните, все приношение, и чаша, и дискос, покрываются большим воздухом, который при великом входе полагается на плечо диакона, или есть священник один, себе на плечо. И обратите внимание, малые покровцы на престоле из чаши, из дискоса снимаются. Образ чего? Образ того унижения, которому подвергся Спаситель. С него разодрали одежду, сняли его, все. Но пришел благообразный Иосиф и обернул его тело плащаницею. И вот здесь очень интересно, священник читает тропарь Великой Пятницы, который звучит так. «Благообразный Иосиф, с древа снем пречистое тело твое, плащаницею чистую обвив и благоуханьми, во гробе нове покрыв, положи». А вот вашему вниманию старый текст. Посмотрите, как на разнице я остановлюсь. Благообразный Иосиф со креста с ним. Не с древа, а со креста. Да, крест деревянный. И по традиции исторической такой преданию считается, что он был создан даже из трех пород деревьев. Я сейчас не все помню название, неважно. Из трех. Да, дерево. Но это был же крест, орудие казни и орудие нашего спасения. Зачем же нужно было переделывать на древо? Итак, благообразный Иосиф со креста снем, то есть снял, пречистое тело твое, и плащаницу чистую обвив со благоуханьями. А у нас плащаницу чистую обвив и благоуханьями. Благоухание – это ароматические вещества, которыми помазывали тело, чтобы тлетворный запах от умершего как бы меньше исходил. Но обвить благоуханьями нельзя. А в нашем новом варианте написано «плащаницу обвив и благоуханьями», а в старом – плащаницею обвив со благоуханием. То есть эта плащаница была пропитана или тело помазывалось этими ароматами. И дальше в гробе нове у нас покрыв положи. Да, наша традиция такая христианская. Мы знаем, что мы гроб деревянный сверху закрываем крышкой. Это понятно. Но тогда-то, в те времена, известно, что хоронили в пещерках, которые выдалбливали в камне, в скале. И, конечно, заваливали камнем. Это из Евангелия известно. Куда лучше все-таки закрыв, звучит, положим. Ладно. А вот дальше. А дальше в новом варианте стоит точка. А в старом варианте идет продолжение. Но в третий день воскресе Господь, даруя мирови, велию милость. Почему убрали это прекрасное завершение? Непонятно.
Это не просто завершение, это как бы такой залог обнародования ближайшей перспективы.
Да даже, можно сказать, апофеоз. Вот, была смерть, безысходность, все плачут, двери затворены, от иудеев боялись, и вдруг это такое невиданное деяние Божие. Хорошо. После этого священник читает два пасхальных тропаря. Послушайте. «Во гробе плотски, во аде же с душею, яко Бог, в раи же с разбойником, и на престоле был иси Христе со Отцем и Духом, вся исполняя неописанный». То есть, природа Бога не в своем естестве невозможно для описания, потому что Христос как Бог, по своему бытию как Бог, да, был и во гробе плотью, и в аде он сошел с душою, чтобы освободить праведников, и в раю он был с тем самым разбойником, который покаялся, и был в то же время на невидимом престоле, мы говорим, вместе с Отцом и Духом. Вспомните сразу икону Рублева или другую икону Святой Троицы, когда объединение трех лиц. Вот максимум, что могло додать человеческое видение образа Божия. Но мы говорим, что как Бог, Христос не изобразим и не описанный. Описать невозможно.
В одном из тропарей еще добавляется слово, отец Павел, неопределенный. И это в Великую Пятницу.
Неопределенный, да. Кстати, вот это слово неопределенный напоминает историю с нерукотворным образом Спасителя, когда говорят, что некий художник пытался, и ничего у него не получалось. Так Спаситель умылся и полотенцем утеревшись, дал ему свой образ. Да, продолжим. Итак, остановились на тропаре в гробе плотски, который завершается словом «неописанный». И замечательно, еще синоним «неопределенный». И второй тропарь тоже пасхальный добавляется «яко живоносец», «яко рая краснейший», «воистину и чертога всякого царского», «показайся светлейший», Христе, гроб твой, источник нашего воскресения. Действительно, гроб Христов даровал нам жизнь вечную, живоносец и красивее всякого райского описания явился вот эта пещера. Итак, после этого священник еще раз повторяет текст благообразного Иосифа и завершает чтение 50-го псалма, который читался во время кождения перед переносом, перед великим входом. Читался 50-й псалом, а сейчас он доканчивается, если можно так выразиться, словами «Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона». Кого ублажи? Сиона, новую церковь Твою. И досадишься стены Иерусалимские. Я помню, когда-то прочитал где-то, что под вот этими стенами можно подразумевать великих людей христианского мира, святителей, которые писали богословские труды, размышляли по многим богословским вопросам. И вот они, как бы окружение для нас, как оплот для церкви, фундамент наш. Вот эти стены Иерусалимские. И тогда, благоволивши жертву правде, возношение все сожигаемое, тогда возложат на алтарь твой, в нашем варианте, тельцы. В старом варианте тельца. Вот удалось разыскать в службе Великой Пятницы один замечательный тропарь. Николай Владимирович посоветовал его прочитать и вникнуть. Он очень перекликается вот с тем пасхальным тропарем «Во гробе плотски, в одежде души». Везде присутствует Христос, но описать его невозможно. А вот послушайте этот тропарь Великой Пятницы. «Егда во гробе плотски хотя заключился», то есть хотя по воле своей ты хотел, ты отказался от предложения Петра куда-то уйти, призвать. А он сказал: «Разве я не могу умолить отца?» Вспоминайте Евангелие, чтобы он прислал мне легион ангелов. Да, но он хотел и плотски, плотью заключился во гробе. И дальше. «И же естеством божества пребывай, тот, который по естеству постоянно является Богом», и дальше, «неописанный и неопределенный, смерти заключилось и сокровище, и адово вся истощил Христе царствие». Все закрыто, уничтожено, опечатано. Можно так выразиться. «Тогда и субботу сию божественного благословения и славы, и твоя светлости сподобил еси». Ты сделал это величайшее дело по отношению к вечной смерти. Не ко временной, она временная есть, но именно смерть, интересно, она уже даже, извините, виктинье, не вечно. Потому что, когда мы читаем, вот чуть позже будем произносить Евтинью, и там есть, все это слышат всегда, слова: «Христианские кончины живота нашего безболезненны, непостыдны, мирны». Все, умерли, нас нету, труп. Но тут же и доброго ответа на страшном судище. Как труп будет давать ответ на страшном? Только живой человек. Поэтому недаром наших, по-русски, наших умерших людей мы называем усопшими. Уснули. И вас, но это еще чуть-чуть впереди будет. Итак, после того, как закончились тропари священника, происходит небольшой диалог между диаконом и священником. Священник просит как сослужителя диакона помянуть его: «Помяни меня, братья, и сослужителю», священник. А диакон говорит: «Да поменет Господь Бог священство твое во царствии своем. Помолись о мне, владыка святый». И вот передо мной старый, но новообрядческий служебник, издание 95-го года. И тут написано, что священник говорит: «Дух святый найдет на тебя и сила Вышнего осенит тебя». Он говорит это диакону. Диакон только лишь сослужитель и помощник. Он не действует, действует Христос, но через руки священника и архиерея. Поэтому в новых служебниках уже вот этот диалог изменен. И диакон желает священнику, чтобы Дух Святой найдет на тебя и сила Вышнего осенит тебя. А священник ему отвечает: «Той же Дух содействует нам вся дни живота нашего». Диакон просит помянуть себя, а священник: «Да помянет Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне присно, во веки веков. Аминь». И диакон выходит на Ектенью. Вот мы сейчас познакомились с главной херувимской песней, текст которой воспевается в течение практически всего года. Однако есть три исключения. Первое исключение – это Великий Четверг, когда поется не херувимская песнь, а поется тропарь, тропарь Великого Четверга: «Вечере твоя тайная». Сейчас, вот я открыл. «Вечере твоя тайная». Послушайте, пожалуйста, этот тропарь поется несколько раз в течение литургии. И в качестве херувимской, и в качестве запричастного стиха, и в качестве тропаря после причащения людей. Итак: «Вечере твоя тайная, днесь, Сыне Божий, причастника мя прими». Мы просим Сына Божьего принять меня, каждого из нас, как причастника, то есть соучастника той самой вечери великой, тайной, которая была более 2000 лет назад, но которая по заповеди Христа продолжается в каждой литургии. И мы, ощущая себя недостойными, конечно, великого этого счастья, но мы присутствуем и просим сделать нас соучастниками или причастниками. И интересно, что в старой редакции был другой падеж употреблен. Если мы говорим: «Прими меня, причастника твоей тайной вечери», через родительный падеж, то в старом варианте, послушайте, как звучит: «Вечери твоей тайней», дательный падеж, «дай нас ей», чтобы, вот даже затрудняюсь как-то и описать.
А дальше как?
А дальше также: «Вечере твоей тайней, дней Сыне Божий, причастника мя прими». А наша: «Вечере твоя тайная». Вот тонкий нюанс. Я прошу, если меня слышат специалисты, лингвисты, знатоки церковно-славянского языка, греческого, чуть-чуть помогите мне.
Ну, похоже, объяснить. Отец Павел, похоже, все-таки похоже.
Но зачем нужно было изменять? Вот непонятно. «Вечере твоей тайней» меня, как некоего субъекта, возьми и приставь к этой вечере, к ней, как дательный падеж.
Сделай ее участником.
Сделай ее участником, да. Вот очень тонко. Так что я бы просил помощи друзей-лингвистов. Так, дальше. Точка. «Небо врагом твоим тайну повем». «Бо», напоминаю, «потому что» стоит всегда на втором месте. То есть, потому что не врагам твоим я расскажу о великой тайне тела и крови, да? небо врагом твоим тайну повем, не лобзание ти дам, яко Иуда, но яко разбойник, исповедую тя, помяни мя, Господи, во царстве твоем. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тут тоже есть в продолжении этого тропаря некая особенность в старом тексте. Послушайте. «Не повем бо врагом твоим тайны твои я». Тайны. Здесь у нас тайну повем. Небольшая разница. «Не лобзание ти дам, яко Иуда, но яко разбойник, исповедаяся, вопию ти». Обратите внимание. «Но яко разбойник, исповедую тя». Все правильно, но старый вариант дает некое расширение. Как разбойник исповедовался, то и я вопию тебе. Хорошее слово, которое часто употребляется, вопить, вопль. Каждый может себе представить в каких-то житейских случаях, когда от невыразимой боли, еще от чего, вырывается просто какой-то сумасшедший крик.
В исключительных случаях.
В исключительных, да. Вырывается крик, вот вопль, мне невозможный. Так у нас в тропарях везде. Представьте себе разбойника этого, висящего на кресте, который мучился от не только от душевной безысходности, но и там телесные муки страшные бы были, об этом могут рассказать, о состоянии тела могут рассказать врачи или медики, которые могут представить себе, в чем состояли вот эти телесные муки. И, конечно, когда разбойник, исповедаяся, и я, как разбойник, исповедаяся, то есть заявляя, что ты мой Бог, ты мой Спаситель, Господи, помяни меня только, меня недостойного. Я вопию, разбойник, страдающий, закричал в последний, может быть, момент своей жизни на земле, закричал, помяни меня, Господи, во царствии си. Это старый вариант, во царствии своем. Между прочим, не твоем, а своем. Вот тоже нюанс, а интересный. И чаще всего в других текстах старообрядческих, там, где у нас твой, а в старом варианте всегда свой. И мне кажется, свой как-то даже теплее звучит.
Принеси перст твой сему.
Сему, да-да-да. Вот совершенно верно замечание. Спасибо, Николай Владимирович. Да, вот. И такой тропарь звучит вместо херувимской песни. Последний текст, который мы сегодня постараемся освоить, это гимн, который заменяет херувимскую песнь на литургии в Великую Субботу. Послушайте. «Да молчит всякая плоть человеча, и да стоит со страхом и трепетом, и ничтоже земное в себе, да помышляет. Царь бо царствующих и Господь господствующих приходит заклатися и датися в снедь верным». Точка. «Предходят же сему лица ангельские со всяким началом и властью, многоочитие херувими и шестокрылатие серафими, лица закрывающие и вопиющие песни. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». Вспомните, мы про херувимскую говорили, какую тресвятую песнь они приносят. Вот, в этом тексте прямо заявляется. И теперь небольшое исследование в связи сравнением со старообрядческой редакцией. «Да молчит всяка плоть человеча». Также. и достоит со страхом, ну, ударение, со страхом, со страхом и трепетом также. И ничтоже земного, земного в себе, да помышляет. А у нас ничтоже земное в себе, да помышляет. Мне кажется, земного имеется в виду, такой вариант более подходит к каким-то массе предметов, проблем земного. Вот.
Ну, в принципе, синонимы. В принципе,
да. Совершенно верно. В принципе, синонимы, да помышляет. Дальше тоже такие синонимические отклонения. Царь бо царюющим. У нас царь бо царствующих. И Господь господствующим. И Господь господствующих. Вот это вот дательные и родительные падежи как бы играются, да? Дальше. В нашем варианте господствующих приходит закладься. А у старых, в старом обряде? Господь господствующим, Христос Бог наш. А почему? На каком основании это великое имя вычеркнуто у нас? Я боюсь, что если бы где-нибудь в средневековой Испании об этом узнали, сразу бы не то что на дыбу, на медленный огонь. Это просто... Я...
Вот нет инквизиции, да?
Да. Жаль. Да. Вот я вот возмущаюсь, когда я первый раз увидел, как так? Царь, вот царствующий, Господь господствующий. Кто? Христос, Бог наш.
А как сильно, отец
Павел. Мощно. Мощно, правильно. Приходит, заклатися и даться снять верным. Все та же. Обратите внимание, слово заклатися, хотел пояснить, заклатися. Как обычно животное, которое растет, там, коровушка, овечка, может, лошадка, во время своей жизни что-то дает человеку? Конечно, шерсть дает, молочко дает, там и сыр можно сделать, и голодными не останутся, а по своей кончине, когда их заколают, они и мясо дают, и кожу, все на пользу человека. Извините, я-то такое сравнение привел, но ведь и Христос во время своей земной жизни сколько давал людям от себя и словом, и делом, и молитвой, сколько облагодетельствовал, когда в Евангелии в некоторых местах говорится, исцелял их, приходили люди, исцелял недуги и болезни их. Значит, не один был случай, не два, не десять, а множество. И он теперь ходит сам. Заклатися и датися снять верму. Еще одно слово немного звучит иначе. В нашем варианте стоит «приходит заклатися», а в старом стоит «происходит заклатися». Я посмотрел в словаре русского языка 11-17 веков, что за слово «происходит»? Оказывается, первое его значение – «является». Не просто приходит, как обычный человек, а является как истинный Бог, истинный человек. И он приходит, чтобы сам себя принести в жертву. И чтобы его тело ели верные, снеть в питание верным. И дальше старый текст. «Предыдут же сему лица ангельские со всеми началы и властьми». А у нас «предходят сему лица ангельские со всяким началом и властью». Начало и власть имеются в виду, конечно, верховные лики ангельские. Тут тоже чисто грамматическая разница со всяким началом и властью. По-моему, со всеми началами, то есть начальниками ангельскими и властями, звучит ближе к русскому языку. А вот дальше интересно. У нас «многоочитие херувими и шестокрылатие серафими». Само слово «херувим» на еврейском языке уже обозначает множественное число. И «серафим» – это тоже множественное число. А интересно, что в знаменитом припеве Божьей Матери «честнейшую херувим», а не «херувимов», и «славнейшую без сравнения серафим», а не «серафимов». Поэтому в старом варианте этого гимна субботнего написано «многоочитая», множественное число, «херувим», и «шестокрилатая», множественное число, «серафим», а дальше все одинаково, «лица закрывающие и вопиющие песнь, аллилуйя». Вот такие интересные исследования текстов. Пожалуйста.
То есть нельзя древние тексты обвинить в отсутствии грамматических построений. Они лучше соответствуют оригиналу.
И я не первый, кто интересуется таким сравнением старых и новых редакций. И мне приходилось слышать, и я тоже как бы подтверждаю это мнение, что старые тексты, они более наглядны, более понятны на слух, да и на взгляд тоже.
Доходчивы.
Спасибо. Да, они более доходчивы русскому мышлению, русскоязычному мышлению. Я думаю, просто славянцам даже, такому лингвистическому мышлению.
Отец Павел, главный вопрос. Да. А что исправили конкретно неверное? Что истребили, какую ошибку? Есть такие варианты?
Ну, вы имеете в виду...
Глобально, вот когда была эта справа книжная.
Ну, вот я не готов так сразу ответить, потому что я в предыдущие годы попробовал сделать одну работу, такую сравнить, но так как объем огромный оказался, я его пока что до половины только выполнил. Просто мне стало интересно, я... для себя ее сделать, если кому-то захочется взглянуть, пожалуйста, я поделюсь. Сравнить текст типикона современного по месяцам с текстом типикона Око Церковного 1641 года, которым пользуются наши братья-старообрядцы, надеюсь, и до сих пор. Так вот, то, что из старого текста было в новом тексте, извините, выкинуто, я закрасил в старом тексте красным цветом. И поверьте, красный цвет, вот я полгода сделал, немножко больше, чем полгода.
Я видел эту вашу работу частичную.
Да, да. Вот. И красным цветом заполнено процентов на 80. Текст Око Церковного закрашено красным цветом, как кровью. И впечатление такое, может быть, извините, такое несколько примитивное, что правщики никоновские резали по-живому. И просто как вздумается. Как вздумается.
Ну, цель-то была вроде бы исправить.
Да, вот вам один пример. А таких примеров там много. Если вы сейчас откроете типикон наш, память преподобного Сергия, то вы увидите, что напечатан тропарь, кандак и маленькая заметка. Совершается собор, и где же лежат его мощи. Мы все знаем, где они лежат. И все. Открываем Око Церковное на тот же день летом и видим, что оказывается, там прописана огромная вся служба преподобному Сергию. И при том стоит ему крест в круге. Крест в круге. Приравнен к величайшему 20-му празднику. Преподобный Сергий, светильник и печальник земли русской. Всем это известно.
А тут придешь на всенощную московский храм в самом центре, У нас всеношные сегодня не служатся под преподобного. Завтра приходите на литургию. Дескать, праздник-то так, местно чтимый.
Местно чтимый. Вот горе. А цель, ну, насколько я помню, по истории, хотя я плохой историк, была одна. Все сделать под копирку с греческого. Нету в греческом преподобного Сергия, и у нас не должно быть. Что это за мысли были у людей? Какие амбиции они ставили себе цели? Горе.
Но мы будем надеяться, что вот пройдут сейчас такие смутные времена, которые мы все сегодня переживаем, и придет время, наверное, и для богослужебных текстов, для их переосмысления, для их редакции, для их осмысления. Все-таки церковное наследие – это великий дар и большое сокровище нашей церкви, к которому нельзя относиться, наверное, так походя и с прохладцей, правда?
Я полностью присоединяюсь и... Извините за дерзновение, что пытаюсь, может быть, нашими беседами такими привлечь внимание людей, которые связаны с богослужебными комиссиями нашими, и обратили бы внимание на вот эти небольшие, но обидные разницы в текстах, и которые можно было бы реально поправить, и тем более, если бы вот эти мелочи бы учли и вставили бы в новое издание служебников старые варианты, тем более они разрешены 71-м годом, так вставили бы, это был бы еще реальный, практический шаг к сближению нас с русской, но старообрядческой церкви. Мне так кажется.
Спасибо, отец Павел. Я напомню, что сегодня с нами в эфире был протодиакон Павел Трошенкин. И мы прощаемся с вами до следующих эфиров. Спасибо.
Всего доброго, братья и сестры. До свидания.
Вы слушали передачу из цикла «Око церковное», посвященное разбору богослужебных текстов Русской Православной Церкви. В студии радио «Радонеж» протодиакон Павел Трошенкин.